«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пожары и борьба с ними не прекращаются. Москва по-прежнему окутана дымом. Действует ли в России система управления кризисами? Медики дают противоречивые данные о росте смертности от жары и задымления. Чему учит опыт Франции, где в 2003 году жертвами погодной аномалии стали почти 15 тысяч человек? В России началось обсуждение закона о полиции. Почему острики предлагают переименовать милицию в пилицию, а ментов в понтов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова потребовала разъяснения от столичного департамента здравоохранения. Глава этого ведомства Андрей Сельцовский, подчиненный самой Голиковой, обнародовал статистику о двукратном росте смертности среди жителей Москвы. И все-таки детальную информацию удается получить лишь неофициально. По данным средств массовой информации, за 8 дней августа от последствий пожаров, смога и жары в Москве умерло более 2200 жителей. Такого уровня смертности не было никогда в мирное время. Это сравнение относится не только к столичным, но и к другим регионам Центральной России, которые охватили аномальная жара и дым от пожаров. Синоптики не обещают скорого изменения погоды. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В пресс-релизе Минздравсоцразвития сообщается, что смертность за первые 6 месяцев 2010 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. С июля все изменилось. О том, что жара и смог способствовали увеличению смертности, журналисты начали говорить неделю назад. Сотрудники ритуальных служб фиксировали увеличение обращений. Однако представители медицинских учреждений и моргов до последнего времени хранили молчание, отказываясь от комментариев. Сейчас объяснения практически отсутствуют. Радио «Свобода» удалось дозвониться лишь в один из столичных моргов, но и там комментарий получить не удалось.
Есть ли у вас какие-то данные по поводу увеличения смертности за последние дни?
Нет, и может быть, давайте не будем панику нагонять. И по телефону тем более такие вещи. Как бы, если вот не лень на улицу уходить в такую погоду, приезжайте и разговаривайте с заведующей там как-то. По телефону никто такие сведения вам не даст. Я сомневаюсь, что она вообще с вами будет разговаривать.
Глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский заявил в понедельник, что смертность в столице в условиях жары и смога значительно возросла. Без сложных математических подсчетов нетрудно определить – почти в два раза.
Средняя летальность в городе в обычное время – это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
В управлении ЗАГС города Москвы фиксируют лишь факт смерти, а не ее причины. Однако там подтверждают слова Андрея Сельцовского – смертность в столице увеличилась. Об этом заявила пресс-секретарь управления Евгения Смирнова.
Смертность, если смотреть по итогам за 7 месяцев, был зарегистрирован 73 473 смерти. А вот по итогам 7 месяцев прошлого года 70 649. Не, ну вообще то, что смертность возросла, она возросла. Это уже департамент здравоохранения даже признал.
Получить комментарии в медицинских учреждениях столицы по-прежнему сложно. И это касается не только данных о смертности. Некоторые больницы отменили плановые операции. Однако официально врачи отказывают говорить об этом без позволения начальства. Данные о положении дел в стационарных отделениях медики предоставляют лишь на условиях анонимности. В районных поликлиниках фиксируют рост обращений. Правда, заведующая поликлиникой 52-й московской больницы Ирина Островская говорит, что в учреждении, которое она возглавляет, ситуация обратная.
У меня не показательное место. У меня консультативная поликлиника, а не поликлиника вот как участковая. И у нас наоборот, у нас люди не ходят к нам. Это плановые консультации, плановые, которые сейчас люди стараются не делать их.
Синоптики прогнозируют некоторое ослабление жары в ближайшие дни. Однако, по словам руководителя Росгидромета Александра Фролова, значительных изменений температуры ждать не стоит.
В Центральном федеральном округе 11-12 августа штилевая погода сменится западным ветром, который, конечно, должен несколько улучшить ситуацию задымленности воздуха от лесных торфяных пожаров. 13-14 августа местами возможны в Центральном федеральном округе кратковременные дожди и фон температуры снизится снизится на 3-5 градусов. На 3-5 градусов это не очень принципиальное изменение.
Синоптики стараются не делать долгосрочных прогнозов и в который раз подчеркивают, что точность их предсказаний не превышает 5 дней. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
7 лет назад во Франции, стране с населением примерно в 60 миллионов человек, в результате аномальной жары в течение 3 недель смертность возросла почти на 15 тысяч человек. Пожарами и жарой в России затронуты сейчас для сравнения территории с населением примерно 40 миллионов, и жара длится не менее 3 недель. Уровень оснащенности кондиционерами и уровень медицинских услуг в России и Франции, увы, мало сопоставимы. О событиях лета 2003 года я попросил рассказать корреспондента Радио Свобода в Париже Семена Мирского.
По данным Государственного института статистики Франции, цифра смертей в тот период, то есть мы говорим об августе 2003 года, почти на 15 тысяч превышает цифру смертей по естественным причинам в аналогичный отрезок времени прошлых лет. Общая цифра граждан Франции, скончавшихся в августе 2003 года, составила 20 тысяч человек. Если бы в тот период во Франции наблюдались обычные для сезона температуры, число смертей составляло бы 5200. Цифра драматического роста смертных исходов в результате нештатной метеорологической ситуации вызвали во Франции шок и гнев, последствия которого ощущаются в стране, я бы сказал, даже по сей день. Я помню газетные заголовки тех дней, в которых лейтмотивом звучало слово «позор». Как могло случиться, что в стране, которая привыкла гордиться уровнем своей медицины, системы здравоохранения, социальных и санитарных служб, могло произойти такое?
Во Франции в то лето не было ни серьезных пожаров и не горели там торфяники.
Торфяники здесь вообще не горят. Пожары были локальные, типичные для сезона. И от пожаров в августе 2003 года, известно, насколько я помню, здесь никто не умер. Люди умирали от перегрева, от тепловых ударов. Эти случаи касались главным образом маленьких детей и, разумеется, людей очень преклонного возраста.
Франция – это южная страна. Кондиционирована фактически вся страна?
Франция – это и Альпы, в которых горы с вечным снежным покровом Франции, и это и Британь, и Нормандия, от которой рукой подать до Англии, но действительно немалая часть территории Франции – Прованс, Лазурный берег, побережье Средиземного моря – это действительно юг, но вне зависимости от того, где вы находитесь на территории Франции, кондиционеры воздуха существуют в очень многих домах, в большинстве домов на юге и, разумеется, во всех присутственных местах, не говоря уже о больницах, домах отдыха, учреждениях санитарного назначения. Люди умирали в своих домах, в своих квартирах. Большая часть смертей пришлась на северную половину Франции, где и кондиционирование воздуха не столь распространено. И люди умирали главным образом потому, что они не были психологически и организационно готовы к такому стихийному бедствию, подобного которому Франция не знала, по данным историков, с 1776 года.
Наверное, я понимаю, что в течение примерно 3 недель жары в стране с населением примерно около 60 миллионов человек вот зарегистрировано 15 тысяч смертей.
Да-да.
А были какие-то политические выводы из этого сделаны? Очевидно, что гражданам не понравилось. Очевидно, были претензии к работе врачей, к организации управления жизни страной в это время.
Уроки были извлечены, хотя, надо признаться, не на самом высоком государственном уровне. Смещен со своего поста директор службы здравоохранения, это не министр здравоохранения, а именно директор службы здравоохранения, и имели место перемещения на локальном уровне. Была введена, учреждена новая служба. Она официально называется так – биометеорологическая служба здоровья. Она действует круглый год. В ее работе участвуют специалисты Министерства здравоохранения, Управления чрезвычайных ситуаций, пожарной команды и Центрального метеорологического управления. Служба каждого из департаментов Франции находится в прямом подчинении префекта данного департамента и действует, подчеркиваю, круглый год и не только в августе месяце.
О выводах, которые сделали во Франции после аномальной жары 2003 года, рассказал корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько реалистично процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент? Об этом говорят политики Георгий Хаиндрав и Тарас Шамба, политолог Алексей Ващенко и бизнесмен Виталий Лейба. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 августа, и сегодня ситуация такова, что вся первая половина программы посвящена главной теме дня – это пожары в России и аномальная жара. Первые лица государства начали неделю с поездок по регионам, которые попали в зону стихийного бедствия. Сегодня президент России Дмитрий Медведев побывал в республике Марий-Эл, а в Рязанской области завтра ожидают премьер-министр Владимира Путина. Пожары подошли вплотную к Рязани под угрозой национальный парк Мещера. В этой обстановке местные власти озабочены тем, что пострадавшие от жары жители и местные оппозиционеры называют показухой. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камыш.
К визиту премьера Владимира Путина в Рязань областные власти начали готовиться еще на прошлой неделе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
Несмотря на то, что пожары в регионе бушуют уже не первый месяц, только на прошлой неделе стала массово приходить помощь. Вначале это была техника и люди из Москвы, Тулы и Курска, затем прибыл карельский лесной десант, позже пожарные даже из Сибири и Владивостока. Как только эта армада приступила к борьбе с лесными пожарами, сразу пошли слухи, что Путин прибудет уже скоро, и главная цель – максимально избавить область от пожаров к его приезду. Как заявил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Валерий Ионов, ситуация сейчас в регионе с пожарами сложная, но контролируемая. И введенный недавно режим чрезвычайной ситуации помогает справиться с последствиями стихии.
Таких условий погодных не было ни в Советском Союзе, ни в Российской империи, ни в России. В этой ситуации мы живем, в этой ситуации мы работаем и боремся с лесоторфяными пожарами.
Как считает глава местного отделения партии «Яблоко» Константин Смирнов, при продуманном подходе к хозяйствованию можно было бы избежать столь серьезных пожаров.
Причины лесных пожаров не только аномальная жара, но и та ситуация, которая сложилась в лесном хозяйстве региона, такого бардака, какой в Акханалии, в рязанских лесах, ну, в общем-то, как и по всей стране, не было никогда. Полная коммерциализация лесного хозяйства, совершенно бесконтрольная, совершенно дикая, варварская.
Кстати, что называется кулуарно, не под запись. Даже ликвидаторы пожаров признают, что предстоящий визит внес сумятицу в работу спасателей. К примеру, в конце прошлой недели было отправлено около сотни человек, чтобы подготовить к визиту высоких гостей лагерь МЧС.
Сообщил из Рязани Борис Маркин. Говорит депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции КПРФ Владимир Федоткин.
По официальным данным, около 3000 гектаров у нас горит пожары, где-то 15 крупных очагов. Но сложность в том, что официальные данные никак мы не можем получить, они как-то полузакрытые. Меня боясь, что на самом деле ситуация даже сложнее, чем дают ее в прессе, чем 3000 гектаров. Власти просто не готовы к этой ситуации. Раньше были в каждой деревне свои пожары, пожарные щиты, краны, свои общественники пожарные, которым доплачивали, давали к отпускам. Сейчас же ничего этого нет, а официальная структура внутренних дел пожарных, у них тоже то бензина не хватает, то машин не хватает. Готовиться надо было раньше, потому что месяц с лишним была жара до пожаров. Максимум на 1/3, может быть, закрывает сегодня. А остальное, как вот люди, кто-то сможет спастись, а кто-то просто наблюдает за тем, что творится и ничего не может сделать.
О том, что сейчас происходит совсем недалеко от Рязани, Радио Свобода рассказала жительница поселка Ласково Алла Давыдова.
Половина поселка у нас сгорела. Вот в четверга, с момента случившейся трагедии, мы из леса не выходили 5 суток. У нас было 3 серьезных очага возгорания. Мы все время патрулируем. И, конечно, нам непонятно, почему власти не организовали патрулирование вот этих основных очагов. Они нам не помогают тушить лес. Они не обеспечивают нас не то, что какой-то техникой, даже не обеспечивают людьми, которые имеют пожарное образование и направляли бы население правильно вести себя при тушении лесных пожаров. Мы как будто бьемся об стену. Вот на сегодняшнюю ночь горело болото. Оно горит уже вот несколько дней, неделю. И леса сейчас, они все в валежнике, в сухом, потому что уже вот 3 месяца у нас жара. И это все тут же воспламеняется. Леса выгорают, вся мещера выгорает. Вот даже на огородах вот у меня там то одна птичка дохлая валяется, то ежик задохнувшийся. Просим, дайте один пожарный расчет. Мы купили сами рукава, нам даже машину не дают. Докричаться это тоже невозможно, потому что улицы в разные направления они разложены. И вот эти бараки, они двух-трехквартирные, вход с разных сторон. Нет ни рынды, нет никакого звукового сигнала. Они не знают, как это делать. Они не готовы. Вот в чем вся проблема. Глава Рязанского района, нашего района, муниципального образования, к кому мы относимся, если он заводит разговор с местными жителями, он все время говорит: вы знаете, сколько это стоит? Но ведь нам же надо спасать свое жилье.
На приезд Владимира Путина Алла Давыдова не очень-то надеется.
Знаете, я ему написала 2 письма. Но пока никакого ответа, ни звонка. Первое письмо я ему написала, что, пожалуйста, пришлите комиссию. Нам нужны мужики, а они перед приездом Владимира Владимировича кладут дорогу. И на дорогу льют раскаленный гудрон. Нам нужна хоть какая-то техника, а они эту технику бросили на то, чтобы привести город и наш поселок в порядок. И мы очень бы хотели собрать хоть несколько людей, чтобы все-таки с Владимиром Владимировичем поговорить. Вы не представляете, как страшно.
Накануне визита Владимира Путина в Рязань на интернет-сайте премьера появилась видеотрансляция со строительных площадок в селах Рязанщины, где уже началось возведение новых домов для погорельцев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Как организована в России борьба со стихийным бедствием? Как в критической ситуации проявляет себя управленческая структура и вертикаль власти? Об управлении кризисами и психологии управления кризисами беседую с деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Моргуновым.
Конечно, организация борьбы с этим кризисом, с этим пожаром, она ведется, ну, как бы запаздывающими темпами. Только в отдельных точках произошло опережение этого потенциального кризиса, да? Ну, вот, например, известен опыт одного из районов Московской области, который известен своими запасами торфа, так там штаб был создан 22 июня сего года, то есть еще до того, да, как развернулись, собственно, эти пожары. А прогнозы о том, что будет такое лето, это было где-то в феврале или даже в марте известно об этом. А у нас делается это, ну, с определенным инерционным таким вот опозданием, что ли.
Но это отсутствие просто навыков превентивной работы или системы превентивной, или это плохое управление ситуацией из центра на местах?
Именно дело в превентивном, в предугадывании, прогнозировании ситуации, да. И речь идет о старом принципе, пока, значит, гром не грянет, мужик не перекрестится. И это характерно и для низов, и для верхов в нашем обществе. Так я хотел сказать еще про вторую составляющую. Ну, совершенно очевидно, что борьба идет с переменным успехом. Баланс сил еще не определен, мне кажется. И тут получается еще один такой интересный ракурс, с моей точки зрения. Я бы назвал его взглядом антиастронавта на это событие. То есть астронавт, когда он поднимается над Землей, он видит ее, и у него ощущение, ой, какая она маленькая, как она зависит от всего окружающего. В этой нашей ситуации ощущение совершенно другое. Почему анти? Потому что вдруг оказывается, что ни отдельный человек, ни социум, ни общество, ни государство в данном случае не в состоянии в какие-то разумные сроки справиться с этим стихийным бедствием. Ведь Россия, ну, по крайней мере, центральная часть России, она для нее не характерна ни землетрясение, ни извержение вулканов. И, скажем, если наводнения у нас, они чаще всего за Уралом, на больших сибирских реках. А здесь вот, ну, как бы получается, некоторое успокоение у большинства населения, что, в общем, справимся, возможно, это возможно, просто плохое управление. А тут как бы ощущение того, что, в общем, и современные технологии, и даже помощь многих европейских соседей, стран СНГ не вполне своевременна и недостаточно для того, чтобы вот своевременно справиться с этой проблемой.
Евгений Борисович, вы упомянули сейчас о плохом управлении. Вы считаете, что имеет место такое?
Вчера по телевизору увидел вот пульт диспетчерскую МЧС, где, так сказать, во главе с министром чрезвычайных ситуаций происходит телеконференция с регионами, и вот они как бы докладывают это все довольно тягуче, читают по бумажке, хотя, в общем, технология достаточно прогрессивная, но напоминает селекторное совещание из каких-нибудь 60-х годов, только на другой технологической основе. Тогда это просто было по телефону, громкоговорителем, а теперь вот так вот.
Где должен быть командир в этой ситуации с точки зрения системного управления? Впереди на лихом коне, как Владимир Путин, который в Нижегородской области тушит пожары, завтра он выезжает в Мещеру тушить пожары, или его дело не накачки производить, не снимать начальников муниципалитетов, а заниматься организацией? В общем, не премьерское, наверное, это дело,
как бы нехорошо его выглядела голубая рубашка на фоне лесов, заниматься тушением пожаров.
Согласен, но в последнее время у нас вот это понятие ручного управления достаточно широко распространено, и, в общем, я думаю, что тут просто как это бинарное оружие. С одной стороны, действительно нагоняется некий страх на участников, и они, наверное, ретиво начинают бегать, а с другой стороны, это, в общем, ну, начало предвыборной кампании. Народу это нравится простому. С точки зрения системы, теории, управления, ну, конечно же, управы, конечно же, это не место премьер-министра. Технологически это должна быть вот как бы предвосхищение. Должны быть готовы ряды быть людей, которые каждый знает, должны быть команды готовы, должно быть расписано, кто, куда и что и когда делает. В общем, 70 тысяч лесников или около того были, так сказать, после 2007 года выведены за штат, и поэтому, собственно, профессионалов, которые знают конкретно место, на котором они работают, просеку, вырубку, которые следят за этим, не оказалось на месте.
С точки зрения психологии, методы ручного управления насколько эффективны?
Я думаю, что они эффективны в определенных условиях, в ограниченных условиях, да. Ну, когда, например, нечто такое, с чем раньше не сталкивались, да. Ну, в науке такое, например, бывает, да, там тонкая подстройка эксперимента под что-то. Но когда речь идет о технологических отработанных схемах, например, не, конечно, не линейный менеджер, но, по крайней мере, middle менеджер должен быть оснащен всеми средствами, чтобы предотвратить проблему на этом узком участке, расшить его.
У вас нет ощущения в целом, что методы управления кризисом из прошлой эпохи какой-то?
Конечно, конечно. Но, с другой стороны, это же известно, что все генералы готовятся к прошлой войне. Они воспроизводят то, чему их учили, да.
О психологии управления кризисами в России говорил доктор психологии Евгений Моргунов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, за понедельник, 9 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. В России началось обсуждение закона о полиции. Почему остряки предлагают переименовать милицию в пилицию? Возобновили слушание на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Когда, наконец, завершится этот процесс? В Выборге открылся 18-й фестиваль российского кино. Что в программах этого фестиваля? Об этих темах поговорим после коротких объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело ЮКОСа окутал смог.
Комментарии экспертов.
Психолог Евгений Моргунов о ручном управлении при тушении пожаров.
В блогах Свободы.
Никто не хотел умирать. Инна Кулешова о жизни после войны между Россией и Грузией.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова обратилась к директору Департамента здравоохранения Москвы за разъяснениями в связи с приведенными сегодня данными о росте в последние дни смертности в столице в два раза. В городе Озерск в Челябинской области, где расположен один из крупнейших в России центров по переработке отработанного ядерного топлива, в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Горят леса в окрестностях города. Огонь угрожает также другому городу в Челябинской области, относящемуся к ведению Росатома Снежинску. Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, заявил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на заседание Президиума правительства. По его словам, это ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится. Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что новые законы о полиции, о прохождении службы в рядах полиции и документ о структуре Министерства внутренних дел вступят в силу синхронно с 2011 года. В Ивановской области начальник одного из следственных изоляторов осужден на 2,5 года заключения по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщает Интерфакс, Леонид Дейнеко незаконно использовал труд заключенных на ремонтных работах. Власти Киргизии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час на юге страны. Соответствующий декрет, подписанный сегодня президентом Киргизии Розой Атунбаевой, вступит в силу в полночь 10 августа. Действия израильских военных против кораблей, которые попытались прорвать блокаду Газы и доставить туда гуманитарные грузы, не нарушили международное право, заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 9 августа. Реформа органов внутренних дел в России может обернуться обычной сменой вывески. Такой вывод сделали некоторые эксперты после того, как президент России Дмитрий Медведев в конце прошлой недели предложил переименовать милицию в полицию. Полный текст соответствующего законопроекта появился в интернете. Сегодня его опубликовала «Российская газета». Первые итоги общественной дискуссии о новом законе подводит мой коллега Марк Крутов.
С предложением разделить милицию на федеральную полицию и муниципальную милицию еще весной выступили члены Общественной палаты и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Теперь непривычное русскому уху слово прозвучало и из уст президента, который напомнил историю появления в Советской России новых органов охраны общественного порядка.
Со времен Октябрьской революции органы правопорядка в нашей стране стали именоваться милицией. Подчеркивался их народный, или, как принято было говорить, рабоче-крестьянский характер. Это, по сути, такие дружинники в погонах. Но нам нужны профессиональные люди.
Претензии экспертов к новому законопроекту начинаются именно с его названия. Так, не видят никакого смысла в смене милиции на полицию заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков.
У нас что сейчас несут службу лохи, не до конца образованные, недообученные, вообще, так сказать, на общественных началах? Нет, у нас профессиональные сотрудники, получающие заработную плату, проходящие тщательный отбор, по крайней мере, так нам заявляют. Поэтому какая разница, как это называется?
Иного мнения придерживается адвокат Анатолий Кучерена.
Поскольку речь идет о федеральной полиции, то я думаю, что как раз именно такой орган и должен быть создан, который, прежде всего, должен противодействовать организованной преступности, коррупции в органах власти, терроризму, экстремизму, должен заниматься незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере высоких технологий, массовыми беспорядками. И тогда будет, по крайней мере, понятно, какая функция будет присуща федеральной полиции.
Обсуждение законопроекта о полиции в интернете должно продлиться до середины сентября. Предположительная дата вступления в силу – январь 2011 года. К утру понедельника на сайте законопроект2010.ру было оставлено уже почти 2500 комментариев. Наибольший интерес у людей вызывает первая часть документа, в которой говорится о назначении полиции, основных направлениях, правовой основе и организации ее деятельности. Здесь идет речь о соблюдении прав граждан, часто встречаются слова «открытость», «публичность», «беспристрастность». Комментаторы не видят ничего этого в работе современной России милиции и недоумевают, откуда все эти качества появятся после переименования ее в полицию. Наиболее ожидаемые претензии к законопроекту касаются статей о правах полиции. Одна из них, например, гласит: «Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей имеет право применять на срок, не превышающий 1 часа, ограничение свободы передвижения граждан на улицах и в других общественных местах», продолжает Геннадий Гудков.
«Для проверки документов, а есть документы на месте, а если нет никаких претензий гражданину, что это за ограничение свободы на час? Я думаю, что это создаст огромную почву для злоупотреблений. Я категорически буду против такой нормы, если это, еще раз подчеркиваю, не взамен этих 3 часов, которые раньше у нас были прописаны в законе о милиции».
Не менее спорной находят комментаторы и другую статью. Согласно пункту 34, полиция получит право беспрепятственно входить в дома граждан или офисы при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается преступление, произошел несчастный случай или находится лицо, пребывающее в беспомощном состоянии. Участники обсуждения на сайте законопроекта пишут: во-первых, в Конституции России есть четкое указание на неприкосновенность жилища, а во-вторых, что такое достаточные основания. Отмечается и отсутствие четко прописанных обоснований оснований для права полицейских беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Во многом текст законопроекта о полиции повторяет текст нынешнего закона о милиции. Например, закон не предусматривает обязательную переаттестацию милиционеров, решивших продолжить работу теперь уже в полиции. Нашумевшее дело Евсюкова заставило авторов лишь вставить в законопроект банальные положения, не допускающие службу в полиции психически неуравновешенных граждан, пьяниц и алкоголиков. Российские правозащитники, изучив законопроект о полиции, нашли в нем как слабые, так и сильные стороны. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева считает важным пункт, в соответствии с которым сам факт работы в полиции станет отягчающим обстоятельством в суде, если ее сотрудник совершит преступление. И все же слабых сторон в проекте закона о полиции больше, чем сильных. Депутат Геннадий Гудков перечисляет то, что бросилось ему в глаза сразу после начала изучения этого документа.
Я вот вижу, что у нас охрана имущества и объектов по договорам. То есть это коммерческое предприятие внутри МВД, которое будет за деньги предоставлять услуги. Вот это основные направления деятельности полиции. Причем это идет раньше, чем оказание помощи гражданам. То есть о своих деньгах наша милиция, будущая полиция, не забывает.
Не прописан в законопроекте и конкретный механизм общественного контроля за действиями полиции, о необходимости которого правозащитники говорят уже давно. В документе есть лишь несколько слов о том, что МВД должно будет постоянно изучать общественное мнение о работе полицейских. Проект закона о полиции закрепляет и раскрывает новую партнерскую, а не доминантную модель взаимоотношений полиции и общества. Эти слова произнес министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Как они сочетаются с жесткими разгонами акции оппозиции, событиями вокруг вырубки Химкинского леса и десятками других новостей, в которых фигурируют пока еще милиционеры, а не полицейские? Этот вопрос звучит риторически, и ответ на него, если он есть, явно будет зависеть не от смены двух букв в названии главного правоохранительного органа страны. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 августа. В Хамовническом суде Москвы возобновили слушания в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых обвиняют в серьезном экономическом преступлении – хищении 350 миллионов тонн нефти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Защите приходится прилагать дополнительные усилия для того, чтобы люди, которые готовы свидетельствовать в пользу обвиняемых, оказались в суде, говорит адвокат Платона Лебедева. Елена Липцер.
Не дошли повестки до иностранных свидетелей, которые суд направил через Министерство иностранных дел, о чем он нам сообщил еще 2,5 месяца назад. В суд приходят свидетели, которые откликнулись на призыв Михаила Борисовича Ходорковского, который был размещен в некоторых средствах массовой информации о том, что те люди, которые работали в ЮКОСе, могут что-то рассказать. Михаил Борисович просил их прийти в суд. И эти люди связались с пресс-центром, связались с адвокатами и приходят по собственной инициативе. И все они говорят о том, что такого хищения нефти, которое вменяется в вину нашим подзащитным, произойти просто не могло.
Еще одна важная коллизия, исход которой покажет, весомы ли в России инициативы президента страны.
17 августа был последний раз продлен срок содержания под стражей нашим подзащитным. И обычно в 10-х числах каждые 3 месяца обвинение выходит с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. В прошлый раз, когда это ходатайство было заявлено, как раз уже вступили в действие те поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые были внесены по инициативе президента о том, что лица, обвиняемые в совершении преступлений экономического характера, связанных с предпринимательской деятельностью, не должны содержаться под стражей до суда. И мы, естественно, когда ходатайство о продлении срока содержания под стражей было заявлено, мы возражали и говорили суду о том, что просто нет правовых оснований для того, чтобы продлевать срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу. Теперь мы ждем, будет ли обвинение, во-первых, выходить с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, как суд будет, если такое ходатайство будет, как суд будет его разрешать.
В условиях экстремальной жары заседания по делу Ходорковского и Лебедева проходят по усеченному графику. полный рабочий день, тут бы никто не выдержал. В ближайшее время можно ожидать перехода в следующую стадию, которая на языке юристов называется «дополнение сторон». Слово корреспонденту «Новой газеты» Вере Челищевой.
Ночной жары, она, безусловно, сказывается, потому что, несмотря на то, что у нас в зале стоят кондиционеры и все окна закрыты, тем не менее в зале тоже стоит такой мок, некая такая задымленность. Судья чихает, и публика чихает.
Но тяжелее всех приходится подсудимым, которые содержатся в так называемом аквариуме – загородке из стекла.
Что касается самого процесса, то обстановка несколько нервозная, потому что, в принципе, уже всем понятно, что обвинение окончательно развалилось. Все свидетели, словно сговорившись, говорят об одном и том же, что нефть не похищалась, и они там все точно контролировалось, компания, был жесткий контроль. В общем, как бы показания однотипные, и прокурор это, безусловно, очень... мягко говоря, расстраивает. И поэтому со стороны некоторых государственных обвинителей в адрес свидетелей звучат и угрозы, и расспросы о том, сколько им заплатили за приход в суд, и так далее, и тому подобное. Вот. И не боятся ли они вообще там за свою нынешнюю работу, за свой бизнес, вот, из-за этого прихода в суд. Вот даже такое у нас звучит. В ближайшее время, через 2 недели, показания будет давать Платон Лебедев, начнет. Он сказал, что примерно он ляжет где-то в 2 недели. И вот в конце августа уже защита планирует завершить стадию представления своих доказательств.
Таковы расчеты Веры Челищевой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», сюжет о проблемах средств массовой информации. Журналист «Новой газеты» Александр Литой свой выходной провел в отделении милиции города Химки, куда был принудительно доставлен из Тулы прямо с поезда, на котором возвращался в Москву из отпуска. Его обвиняют в причастности к нападению на мэрии Химок 28 июля. На темы работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В химкинской милиции журналисты «Новой газеты» продержали до поздней ночи. В ГУВД Московской области отметили, что Литова вызывали к следователю для выяснения обстоятельств инцидента, а также установления его возможной причастности к организации атаки на мэрию. При этом подчеркнули, что его не задерживали, а лишь привезли на допрос. По данным правоохранительных органов, репортер является активным участником движения «Антифа». По словам пресс-секретаря «Новой газеты» Надежды Прусенковой, Литой физически не мог находиться в Химках в тот вечер, когда произошло нападение на администрацию.
Александр во время всех этих событий в городе Химки, начиная с погрома и последующих следственных действий, Александр был в отпуске. Ни в Химках, ни после этого его на месте не было. Происходит не расследование этого дела, а беспрецедентное давление на журналистов. Я напомню, что только в «Новой газете» это уже 3-й задержанный журналист. И хотя далее происходил допрос, который они квалифицировали как допрос свидетеля, но в целом то, как это происходит, не только с сотрудниками «Новой газеты», но, как вы знаете, еще допрашивали сотрудников газеты «Коммерсант», ломились домой к сотруднику газеты «РУ». В жесткой форме требовали выдать информацию от сотрудника портала «Свободная пресса». Милиция показывает свою беспомощность в отношении того, что они пропустили и не смогли предупредить эту акцию с погромом в Химках. И теперь отыгрываются на тех, кто там исполнял свою работу.
Александр Литой отмечает, что это не первый случай, когда его профессиональной деятельностью неожиданно начинают интересоваться в правоохранительных органах.
Вся эта ситуация, на самом деле, началась еще весной. Около года я работаю в «Новой газете». Но весной, соответственно, ко мне на прописку приезжает эта группа немедленного реагирования. Вот я просто в Подмосковье живу, в городе Троицке. Вот как-то так жестко требуют проехать. С ним поехал, тоже уведомил своего начальства об этом. Там мне, соответственно, приехали местные УВД тогда, мне рассказали, что вот им пришла какая-то база, в которой записан какой-то ужасный экстремист, и как какой-то чуть ли один из лидеров вот движения «Антифа». Значит, им сказал, что это как-то очень странно, что я вот журналист. Мы с ними и пообщались, и они посмотрели на мое удостоверение, и, в общем, это их вроде как вполне устроило, они даже вот извинились за такой ранний визит.
«Новая газета» намерена подать в прокуратуру жалобу на действия милиционеров. говорит Надежда Прусенкова.
Адвокат, который работает с Александром Литым, занимается проверкой вот всех вот этих документов, и мы будем принимать решение об обращении в прокуратуру с жалобой на несанкционированные действия сотрудников центра так как мы предполагаем, что это именно они инициировали такую захватническую операцию.
По данным химкинской милиции, 28 июля вечером около сотни молодых людей напали на мэрию подмосковного города, забросали здание дымовыми шашками, разбили несколько окон и входную дверь. При этом также использовали камни, бутылки и травматическое оружие. Движение «Антифа» позже признало, что участвовало в нападении, таким образом выступая в поддержку защитников химкинского леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Выборге открылся 18-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В программах фестиваля около 80 художественных, документальных и анимационных работ. На фестивале много режиссерских дебютов. Внимание приковано, по крайней мере, к одному из них, ленте прославленной 74-летней актрисы Людмилы Гурченко «Пестрые сумерки». О том, как формировались программы «Окна в Европу», в этом году я прошу рассказать отборщика фестиваля киноведа Татьяну Сергиенко.
Фестиваль кино не производит, а фестиваль кино показывает. Принцип был посмотреть то, что есть, то, что возможно отобрать, и уже отобрать самое лучшее. Оказалось, что при этом то ли мы сами так как-то старались сделать, то ли это произошло само по себе, что у нас в этом году очень много дебютов. Кажется, что это очень правильно получилось, потому что у нас фестиваль имеет лозунг такой, ну как бы слоган фестиваля «Российское кино. Прогноз на завтра». А какой еще может быть лучше прогноз, чем дебюты в кино? Правда, иногда эти дебюты режиссерские делают люди не совсем, так сказать, юные, не только выпускники в ГИКах среди этих дебютов, но иногда просто в режиссуру приходят люди из других кинематографических и не совсем кинематографических профессий.
А как получилось так, что вдруг дебютировала в роли режиссера уважаемая российская и советская киноактриса и фактически бабушка кинематографа советского и российского Людмила Гурченко?
Совершенно точно знаю, что бы она вам сказала. Она не стремилась быть режиссером. Получилось так, она действительно автор этого проекта. То есть по ее идее этот проект начала готовиться. Фильм рассказывает историю, которая практически реально основана на судьбе, биографии одного слепого, в общем-то, музыканта, которого она узнала когда-то в провинции, в судьбе которого приняла определенное участие. Так получилось, что до начала съемок оставалось примерно неделя, и в этот момент у них отказался режиссер. Вот оказалось так, что съемки надо начинать, все готово, все графики согласованы, декорации построены, поэтому в роли режиссеров пришлось как бы для того, чтобы спасти проект, выступить ей самой и оператору фильма. Она совсем не претендует на роль режиссера, и это очень такая честная человеческая позиция.
А хорошее кино?
Мне сложно об этом говорить, это интересно увидеть. Судить об этом вот с такой точки зрения серьезного такого и строгого критика, конечно, довольно-таки сложно. На него реагируют очень хорошо. История, которая там рассказывается, она достаточно трогательная, это мелодрама получилась, музыка там прекрасная, концертные номера там изумительные. Но такой вот немножко фильм-концерт в этом качестве он очень интересен.
В программах фестиваля «Окно в Европу» в этом году около 80 фильмов, если я не ошибаюсь, я предполагаю, что вы видели большую часть из них. Вот ваше ощущение профессионала, который отбирал фильмы для различных конкурсных программ. Достойного, приличного кино так много, что никаких программ для него не хватит? Или едва ли два набирается на то, чтобы собрать вот эти программы Выборгского кинофестиваля?
Вообще достойного и настоящего такого кино, которое показывают на фестивалях, его всегда не хватает, и это ситуация этого года тоже. В этом году достаточно много такого профессионального. Иногда бывает, когда люди снимают кино, они все хорошо знают, как надо, но специально пытаются взорвать поменять вот эти вот правильные законы и придумать какие-то свои. Но, на мой взгляд, это как раз и есть ситуация для фестиваля, когда стилистика кино каким-то образом преобразовывается и приобретает какие-то новые, пусть даже и причудливые формы. Я считаю, что фестиваль — это всегда немножко лаборатория. Мы называем такое кино авторским, да, обычно. И в этом году тоже такая палитра достаточно многослойная фильмов на фестивале.
Если критически относиться к российской школе авторского кино, то это такие депрессивные, невероятно медленные ленты, отличающиеся тем, что рефлексия в них заменяет умение внятно рассказать историю. Вам такие фильмы попадались при отборе?
Конечно, очень много. Вообще, так сказать, неумение и нежелание работать со сценарием — это беда нашего современного кино, на мой взгляд. Не случайно очень многие режиссеры сами пишут сценарии, и я, например, уверена, что это не всегда правильно. А как правило, и вообще не должно так происходить.
Куда подевались все киносценаристы в России?
Они работают. Но у нас теперь сценаристы тоже хотят быть режиссерами, да? Тоже. Ах, вы, режиссеры, пишете свои собственные сценарии, а мы будем снимать свое собственное кино.
Вот общее ощущение личное ваше, как эксперта, как киноведа, как организатора и администратора фестиваля, и как зрителя. В какой степени вы довольны уровнем программы «Окна в Европу» в этом году?
Есть фильмы, которые мне нравятся очень, я не буду их называть, но при этом я вижу все равно там определенное несовершенство. То ничего уровня там Феллини или Антониони, к сожалению, мы в этом году вряд ли сможем увидеть. Собственно, как и в прошлом. При этом есть попытка вот взорвать какую-то тишину и спокойствие и попробовать найти какие-то новые формы. Это как, что касается жанровых таких поисков, это касается и стилистических поисков.
Рассказывала отборщик кинофестиваля «Окно в Европу» Татьяна Сергиенко. В чем особенности Выборгского кинофестиваля? Какую роль играют кинофестивали в российском кинопроцессе? Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» и специальный корреспондент Выборги Марина Тимашева.
Ну, «Окно в Европу» отличается, конечно, местом проведения, в первую очередь, а именно городом Выборг, в котором смешано шведская, немецкая, финская, российская, советская культуры. Само место, оно диктует и правила поведения. Здесь гораздо все более демократично и гораздо менее суетливо. Людей здесь никто не делит на белых и серых, как это, допустим, происходит и на Кинотавре, на Московском международном кинофестивале. Здесь все столуются вместе, здесь нет никаких VIP-зон. Никто не бегает по парку, допустим, Мон-Репо с камерами, надеясь подловить купающуюся голышом звезду, как это вечно бывает на том же Кинотавре. В Выборге, допустим, три конкурсные программы, то есть игрового кино, документального и анимационного. А, допустим, на Московском международном кинофестивале конкурс только игрового кино, ну, не говоря уже о том, что это конкурс игрового кино разных стран, а здесь это российский, а, допустим, на Кинотавре есть конкурс игрового кино и короткого метра. То есть, ну, немножко отличаются конкурсные программы. В этом году заявлен просмотр фильма «Игла. Ремикс» Рашида Нугманова. Если вы помните, в фильме «Игла» снимался Виктор Цой, и Рашид Нугманов говорит, что он сделал совершенно новый фильм, и что в этот фильм войдут какие-то вещи, которые просто в прежний фильм не попали, то есть мы увидим как будто бы нового Виктора Цоя. Здесь есть еще такой смотр, называется «Выборгский счет», определяется приз зрительских симпатий. При этом зрители выбирают вот не только из конкурсных картин, как жюри, а вообще изо всех российских участников разных программ.
Ну, если фестиваль как-то называется, очевидно, концепция его исходит из этого названия. Как вы понимаете вот это понятие «окно в Европу»? Через это окно Европа видит Выборг?
Когда это название было придумано, было это 18 лет тому назад, то, конечно же, предполагалось, что европейцы посмотрят в это самое окно и увидят в нем лица чудесных российских режиссеров и лики прекрасных российских фильмов. Ну, за это время утекло много воды, и, честно говоря, мне кажется, что само по себе это название красиво, но вряд ли как-то определяет судьбу на самом деле и российских фильмов в европейском прокате, и судьбу европейских фильмов в российском прокате, потому что, в общем, и того, и другого достаточно мало.
Фестивали — неотъемлемая часть развития кинопроцесса в любой стране. В России, судя по, два основных кинофестиваля — это Московский международный кинофестиваль и российский фестиваль «Кинотавр». И есть десяток или полтора десятка фестивалей поменьше. Фестиваль во Владивостоке, фестиваль вот в Выборге, правозащитный фестиваль «Сталкер».
В действительности все эти фестивали показывают и итоги кинопроцесса, если не его развитие. Но что касается вот утверждения о том, что какие-то фестивали вообще влияют на ситуацию в более общем таком смысле слова, то есть на, там, я не знаю, кинопрокат, допустим, мне кажется, что ни один российский фестиваль никаким образом на это не влияет. Единственное, что может быть, что на тот или другой фестиваль приедут европейские или американские, допустим, продюсеры, и какие-то фильмы будут приглашены к участию в фестивалях других стран. Если мы будем называть фильмы-лауреаты последних лет того же Московского международного кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр», фестиваля «Окно в Европу», фестиваля «Киношок», любого другого российского фестиваля, боюсь, что люди на улице вообще не сообразят, о каких фильмах идет речь. На самом деле фестивали как-то существуют сами по себе, а прокат сам по себе, и что это вряд ли связано.
Вы упомянули о конкурсе «Выборгский счет», итоги которого подводят кинозрители. Вы не первый раз уже в Выборге. Это работающая система? Людям интересно это фестивальное кино? Они ходят в кинозалы на фестиваль?
Да, просто дело в том, что здесь нет именно такого фестивального кино, а просто, ну, представлены любопытные фильмы самых разных жанров. Люди действительно очень-очень активно ходят на игровое кино. Вчера как раз документалисты жаловались на то, что их здесь обделяют вниманием, а между тем программа документального кино всегда очень интересна. Люди ходят, очень активно заполняют анкеты. Конечно же, результаты этого голосования, они несколько... Есть какая-то погрешность, потому что все-таки очень много людей и приезжих, и они тоже принимают участие в голосовании, то есть это профессиональные зрители, и, конечно, они как-то, наверное, влияют на вот это распределение голосов. Но в общем и целом, людям фестиваль нравится, они совершенно ясно ходят, залы полные. Очень смешно представляю фильм «Вера Сторожева. Компенсация», актриса Любовь Толкалина, она сказала: на улице жара, а в зале прохладно, поэтому ходите все в кинотеатры. Так что, как видите, кино иногда бывает полезно для здоровья, вне зависимости даже от своих художественных достоинств.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 9 августа были киновед Татьяна Сергеенко и обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В Выборге открылся фестиваль российского кино «Окно в Европу». Вот так обстояли дела в понедельник, 9 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свободы» теперь открыта моя авторская страница, на которой можно познакомиться с теми материалами из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1.5-2 метра. У нас есть шанс.
Из вчерашнего дня здесь совершенно невменяемое уже состояние.
Ветер, обрушившийся на Литву, в корне выворачивал деревья, срывал крышу домов, погибли...
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».